Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов. Здравствуйте, отец Александр!
Здравствуйте, Денис!
Благословите наших телезрителей!
Господи, помоги нам в дни рождественского поста еще как-то глубже, внутренне собранней, приближаться к святым дням.
Сегодня тема нашей передачи – церковные суеверия и поведение в храме. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Также вы можете присылать ваши вопросы к нам на WhatsApp по этому же номеру телефона. Отец Александр, почему тема церковных суеверий актуальна? Почему вы предложили именно ее и почему она так остро стоит сегодня и остро стояла и не только сегодня, но и много-много лет назад?
Ну, я думаю, что она остро стоит последние 4 века уж точно. Ты приходишь в храм, и ты видишь огромное количество какого-то несуразного отношения людей к святыне, несуразного поведения. А если ты это человек новый, то ты будешь просто удивлен. Откуда такое количество суровых людей? Откуда такое количество желающих тебя поучить? Почему тебя все время отдергивают и оговаривают? Почему в то же самое время люди, очевидным образом не близкие к церкви, но тем не менее все-таки бывающие в храме, приходят и какие-то совершенно невероятные, я бы сказал, языческие вещи делают. Я вхожу в храм, где я настоятелем служу. Там в центре замечательный, удивительный крест. Крест патриарха Никона, Никийский крест, в котором крест в меру креста Христова, сделанный патриархом в 1657 году. И там чтится мощей около 300 угодников Божьих. И вот вижу, женщина стоит и долго-долго молится. Ну, думаю, хорошо, молитва – это хорошо. Конечно, не очень хорошо, когда за вами стоит еще 10 человек, а вы не даете никому подойти, а люди стесняются, но вы же молитесь. И вот эта женщина, бедный крест, она его и руками так, и обняла, и какие-то иконочки стала доставать, прижимать ко кресту. Что это? Алан Чумак? Новая версия? Почему нужно... Вот иконочки, мы что, заряжаем их? Что вы с ними делаете? Почему какое-то такое совсем материалистическое, совсем недуховное отношение? В общем, абсолютно языческое. Все надо перетрогать, все надо приложить, все надо... Ко всему надо прикоснуться. У меня тут недавно была дискуссия с одной дамой. Вот она какие-то пассы у креста совершала так долго. Я говорю, ну что же вам до всего нужно дотронуться? Ну вот здесь частица святой, которую я имя ношу, имя, которое я ношу. Я говорю, ну и что, связь-то с ней все-таки в первую очередь духовная? Нет, мне надо коснуться частицы мощей. Спрашиваешь, зачем? Вот проблема церковных суеверий в том, что люди не дают себе труда ответить на вопрос, зачем? И вот зачем надо разбираться.
У нас звонок, отец Александр, давайте ответим на него. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос немножко не по теме. В каком переводе или на... В общем, псалтырь читать?
В синодальном.
В виду или в это, на старое...
Ну, я вам ответил. В синодальном переводе на русский язык. Если вы хотите понимать современный текст, если же вы его понимаете по церковнославянски, то, естественно, надо читать по церковнославянски. В том случае, если вы церковнославянский недостаточно хорошо понимаете, то лучше бы взять текст церковнославянский, и рядом с ним такие есть, и рядом с ним положить русский перевод, синодальный перевод, и сличать, смотреть, для того, чтобы вам каждое слово было совершенно понятно. Потому что я бых, яко вран, особящийся назде. Вы должны понимать, что это значит, что это за вран, особящийся назде. И для этого нужно иметь под рукой обязательно и русский перевод. Каждое слово священного писания должно быть понято. Некоторые люди занимаются таким священноубаюкиванием. Мы прочитаем кафизму. Я говорю, ну прекрасно, а зачем вы ее прочитаете? Ну вот для того, чтобы помянуть своих усопших. Я говорю, вы понимаете, что читаете? Нет, это не так важно. Как не так важно? А что тогда важно? Все должно быть абсолютно понято. Тогда это сознательный дар Богу. А если это просто скороговорка какая-то священная, и вы сами себя убаюкиваете, ну я же что-то хорошее делаю, я же читаю кафизму, а не газету «Правда», ну тогда извините, вы занимаетесь мартышкиным трудом.
Наверное, непонимание церковнославянского языка тоже является почвой для различных суеверий.
Церковнославянский язык не марсиане к нам занесли. Церковнославянский язык – это язык, написанный, созданный на нашей почве, на славянской почве, и нашими предками. Это язык умопостигаемый, это не язык арабский учить, с которым у вас связи нету. Да, возможно, стоит подумать и о том, чтобы этот язык каким-то образом адаптировать к современности. Но такая адаптация постоянно происходит. Она происходила в 17 веке во время справы патриарха Никона, она происходила в 18, 19 и 20. Я говорю сейчас не о русификации богослужения, потому что бывают совершенно ужасные примеры русификации. Бывают удачные, а бывают плохие. Но эти изменения, какие-то слова уточняются, переводы сличаются. В период митрополита Петерима в издательском совете уже Московской патриархии Русской Православной Церкви, вот миней, зеленые книги, которые используются за богослужениями, это миней месячные, так называемые, где содержатся богослужебные песнопения, посвященные дням святым, изменяемым частям богослужения. Там очень много изменений. Возьмите один и тот же текст менее месячный 18 века и 20-го, вы увидите, как текст ушел вперед, в сторону большего понимания. Сидеть и говорить, мы тут ничего не понимаем, это, конечно, можно, но это баловство. А попробовать, может быть, понять стоит.
С чего следует начать изучение церковнославянского языка?
Ну, как и любого другого языка. С хорошего учебника и с исследования текстом. Но традиционно считается учебник Алипия Гамановича, такой классический, иеромонаха Алипия Гамановича. Но в любом случае самым элементарным способом понимать церковнославянский язык является его сличение с русским переводом. Вот берете, вы собираетесь пойти на великий покаянный канон Андрея Крицкого. Он читается 4 дня первой недели Великого Поста, разбит на 4 части. Есть даже книги, в которых сведены эти тексты. На левой половине церковнославянский, на правой русский. Конечно, за богослужением следить за тем и другим переводом не нужно. Но вполне можно дома, прежде чем пойти в храм, посмотреть, прочитать. Так, вот здесь я чего-то не понимаю, надо уточнить. Это совершенно. Причем ведь никого не нужно за это агитировать, если речь идет о том, что вас реально интересует. Вот если вам попадет в руки ваша медицинская справка, или ваша история болезни, и там будет написано «синусовая аритмия». Да вы всех замучаете вопросами о том, что это такое синусовая аритмия, и насколько это для вас опасно. Вы залезете в интернет, вы полезете в энциклопедию. Так, синусовая аритмия, это потому что вам реально это нужно. А в ран особящейся назде, да ладно, какие-то там бум-бум-бум-бум-бум, ну, пропустим. Но вот так не должно быть.
Что дает человеку понимание церковнославянского языка?
Ну, полноту ощущения церковного бытия. Ты не как мартышка стоишь посреди пространства, где происходит что-то непонятное. Ты совершенно осознанно участвуешь в службе. «Пойте Богу нашему, пойте разумно», призывает нас церковь. «Пойте разумно». То есть, но когда человек какие-то выкрики делает, он когда делает так? Он либо пьяный, либо не соображает, что делает, либо какие-то еще у него нестроения мыслительные. Когда вы читаете молитву, вот человек говорит мне, я читаю правила к причащению или вечернее правило, я не понимаю, что там написано. Так зачем вы его читаете? Ну, вам бы не пришло в голову, например, читать арабский алфавит, если вы не изучаете арабский язык. Но смысл чтения молитв без понимания того, что там написано, полностью утрачивается. Это превращается... Вы перед Богом что делаете? Урок чистописания? Вы хотите показать, что вы умеете читать? Это Христу нужно? Едва ли. Ведь наше чтение правила – это наше усилие над собой. Это нам нужно. А если это нам нужно, мы должны искать пути делать это лучше. А лучше это, в первую очередь, понимая, сердце с головой должно быть соединено. Это не значит, что должно быть исключено сердце, ни в коем случае. Но сердце яснее и счастливее все понимает, и связь свою с Богом понимает, когда есть ясность, что мне говорит Бог, что я говорю Богу. А если это бормотание, да еще и невнятные, несуразные, ну, возьмите таблицу Брадиса. У нас у всех в школе были таблицы Брадиса. Там цифры какие-то приведены. Соотношение чего-то с чем-то я уже не помню. Ну, вот можно ее читать. 1, 3, 6, 7, 9, 9, 5, 0, 0, 24. Что это значит? Ничего.
У нас еще один звонок. Отец Александр. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Боюсь,
кажется,
что нет.
Кажется, звонок сорвался. В чем корень церковных суеверий?
В лени. В лени и в нежелании додумывать. Мы не хотим додумывать. И вот эти языческие наши наслоения, которые накрывают глубину христианского учения, всегда из ленивых соображений можно упростить самое высокое учение. Христос приходит, распинается за человека. Христос приходит дать человеку свободу и правду. А нам давайте яблоки. Не надо нам свободы вашей. Свобода – это что-то такое непонятное, эфемерное. Вот яблоки, вот воду, когда светят, а вот яйца, а вот куличи. Я хорошо помню день Великой Субботы, может быть, этого года, когда мы стоим у плащаницы, закончилась литургия, и люди принесли свои снеди для того, чтобы осветить их перед Пасхой. Кто-то уже куличи принес, яйца. Это обычно очень торжественно все и радостно. И вот стоит плащаница Спасителя. И священник читает молитвы на освящение снедей. И люди начинают открывать эти корзины, коробки, шум, гам, такое ощущение базара. Я думаю, а что поменялось? Вот так же лежит в гробу Спаситель, так же люди занимаются своими делами, а вам невдомек, ведь вы даже не хотите подумать, что вот если он сейчас из гроба не восстанет, эта плащаница останется лежать, то ваши снеди никому не нужны, и не будет никакой Пасхи. Это торжество Спасителя. Отнеситесь к нему с великим почтением. В Великую Субботу говорится, да молчит всякая плоть человечья, ничто же земное в себе да помышляет. Вы это слышите, но пропускаете мимо ушей. Сейчас надо бы осветить, потому что мы потом сядем за праздничный стол, венца, мясца, еще чего-нибудь. Но где здесь Христос? Вам говорят, молчите, трепещите. Таково учение церкви, таково ее понимание об этом дне. Это все, ладно, это сейчас служба уже прошла, мы все поняли. Давайте к главному переходим. Вот есть главная еда, то так оно и будет всегда. Тогда вы останетесь человеком еды. Вы можете миллион крестов на себя повесить, вы не останетесь христианином.
Еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Олег, я из Татарстана.
Олег.
У меня вот такой вопрос к батюшке. Вот когда у нас идут молебны, вот, ну, стоим со свечами, зажигаем свечи. И вот и я, допустим, стоял у лампады, ну, с другой стороны от канона, и просто зажег свечу и дал прихожанке одной, попросила она меня, чтобы я зажег. Вот. И тут же начались возмущения, почему я зажег свечу именно от лампады, надо именно, чтобы огонек был с канона, и эту свечу, значит, она задула, и уже огонек передали, чтобы как бы она зажгла именно от канона, свеча, где была зажжена. Это правильно или неправильно?
Вот, не имеет никакого значения, Олег, конечно. Не имеет никакого значения. Вот для того, чтобы не размышлять о том, что действительно важно, о жертве Христовой, о том, какой ты христианин, о том, что ты можешь сделать для церкви. Вот люди придумали, мелкие людишки придумали мелкие правильца. А вот это можно зажигать только так, а не сяк. А вот это только левой рукой нельзя, а правой только можно. А это вот можно только вот так, повернувшись, а не сяк. А Спаситель исцелял в субботу, хотя в субботу исцелять было нельзя, а Спаситель срывал колоски и ел, хотя в субботу это делать было нельзя, а Спасителя Вот такие ревнители, как вот вы сейчас рассказываете, Олег, они бы выгнали из храма, потому что он бы обязательно что-нибудь сделал, что нельзя. Они бы сказали: ты кто такой? Он говорит: я Христос. Так, что-то ты не так зажег, не туда встал и не так сделал. Так и Спасителя можно выгнать вместе с людьми, потому что выгнать кого можно? Любого, когда нет любви. А почему люди придумывают эти мелкие правильца? Потому что им в них комфортно. Мы встали, перекрестились налево, направо, центрально поставили свечу, и мы думаем, что мы этим выполнили свой долг перед Богом. Да вы даже не начали. Не то, что исполнять этот долг перед Богом, вы даже думать о нем еще не начали. Потому что ты должен льна курящегося не угасить и трости колеблемой не преломить, как Спаситель говорит. А ни в сказке сказать, ни пером описать, сколько людей ушли из церкви навсегда из-за хамства и завсегдатая в церкви. Церковь не ваша дача, церковь не пивной бар. Не устанавливайте там какие-то правила. Где вы взяли, что тогда можно зажигать свечу, а тогда нельзя? Откуда вы это взяли? А сведения и знания совершенно дикие, примитивные, убогие. Ты спрашиваешь о чем-нибудь серьезном, но это мы так не особо разбираемся. А вот куда там чего поставить, вы всегда разбираетесь. Ну, так постыдились бы, сидели, молчали бы. Прислушались бы тем, кто, может быть, лучше знает что-то.
У нас вопрос из WhatsApp. Почему в храме нужно покрывать голову, и можно ли молиться дома с покрытой головой?
Ну, кому покрывать голову? Женщине.
Женщине.
Угу. Ну, исходная общевосточно-средиземноморская такая традиция. Покрытие женщиной головы – это знак ее послушания, знак ее смирения. В нашем случае это как по переносу такое ее почитание церкви. Вот. Я лично не вижу в этом какой-то острой принципиальной проблемы. Если человек внутренне созрел к тому, чтобы носить головной убор, то это очень хорошо. Если человек пришел впервые в храм и пришел с непокрытой головой, беды нет. Лучше он встретит отношение любовное, искреннее и сердечное, а потом придет сам к мысли, что, может быть, стоит и платок надеть, или какой-то там берет. Вот. Но это, конечно, совсем не главное. Что же касается дома, то я не вижу здесь никаких оснований молитвословие совершать с покрытой головой. Ну, вы же... То есть, должен быть ясный критерий. Вы дома ходите в платке? Если вы дома ходите в платке, тогда и молитесь в платке. Если вы дома в платке не ходите, то и молитесь не в платке. Вы должны себя в молитве вести. Нельзя придумать другую реальность. В церкви все по-другому. Отсюда начинаются эти выдуманные истории. Спаси Господи, брат, спаси Господи, сестра. Да ты же не относишься к нему как к брату и к сестре. А если как к брату и к сестре, помоги ему во всем, что ему нужно. Ты готов это делать? Нет. Ну зачем придумывать? Придумывать язык какой-то, придумывать какие-то жесты. Ангела за трапезой. Какого ангела? За какой трапезой? Что вы хотите этим сказать? Вот. И вот это все начинается. А жизнь религиозная, она не обособленная. Это не так, что у вас есть 4 комнаты в доме. Вот одна для религиозной жизни, другая для рабочей, третья для семейной, а четвертая для гостей. И вы в них 4 разных человека. Нет. Если вы ходите дома без платка, молитесь без платка. Если вы ходите дома в платке, молитесь в платке. Ваша вера и ваша каждодневная жизнь должны быть абсолютно нераздельны, слиты просто. Такой вот сплав, который нельзя расплавить.
Еще один звонок у нас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, батюшка и ведущий. Ну, мне кажется, что мой вопрос тоже относится к суеверию, как бы маленькое такое правильце, что якобы в день причастия святых тайн нельзя целовать умершего. Будьте любезны, ответьте, пожалуйста.
Ну, я так думаю, честно говоря, что это не каждодневная ситуация. И не всякий раз, когда вы причащаетесь, вам приходится целовать умершего. Но если, например, вы причастились, и в этот день какое-то отпевание близкого вам человека, и приходят люди отдать последнее целование, то, естественно, никак причастие и это последнее целование одно другому не мешают. Иными словами, прямо говоря, естественно, человека усопшего прощаться с ним можно, в том числе и целовать его. И вообще этот разговор, это нельзя делать после причастия, это нельзя делать после причастия, это грешить нельзя после причастия, вот что нельзя делать. Нужно стараться какое-то провести время в тишине, в каком-то внутренней собранности. Но вот скажешь в тишине, это вот очень часто так бывает, мы, к сожалению, очень внутренне к этому склонны. Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Сколько нам говорили святые отцы, старайтесь соблюдать тишину. А как это выглядит на самом деле? Человеку подходишь, слушай, там вы не подскажете, как что? Дайте, я причастился. Ну кто ты вообще? Что ты несешь? Это же поведение кикиморы какой-то. Тишина и мир – это то, что другие люди чувствуют. Вот они подходят, человек ведет себя скромно и тихо, но видно, что у него радостное сердце, он эту радость не хочет расплескать. И это совершенно другое.
Как благоразумно общаться со святынями в храме? В чем здесь могут быть суеверия и ошибки?
Мне сегодня нужно было побывать в Елоховском соборе, помолиться, попросить Бога об одном тяжко болящем младенце. Я хочу, на самом деле, я никогда к этому не прибегал, но я хочу попросить всех зрителей Союза включить в свое молитвенное поминовение тяжко болящего младенца Алексия. Есть младенец, который новорожденный, и он страдает тягчайшим генетическим заболеванием, и если не найдется ему помощи, он окажется в очень тяжелом положении. И здесь ничего нельзя практически сделать деньгами, ничего ничем нельзя сделать, кроме молитвенного поминовения. Вот младенца Алексея новорожденного прошу поминать, и зрителей Союза тоже. Так вот, мне нужно было приехать в Елоховский собор для того, чтобы у мощей святителя Алексея, у Казанской иконы Божией Матери, в чем-то к Богу обратиться. И стоит очередь к Казанской иконе Божией Матери. И вот стоит женщина перед этой иконой. Стоит минуту, другую, 5, 7. Так приложится к иконе, так к ней подойдет, еще что-то. И я понимаю, что это совершенно не церковный человек. Потому что церковный человек, он как-то и уважительно относится к другим. Он видит, что за ним еще 20 человек стоит. Он подойдет, деликатно приложится и отойдет в сторонку, и будет стоять молиться, понимая, что физический контакт со святыней, это же ведь не самое главное. Ты пришел, ты здесь, ты деликатно приложился и отошел. Это же у нас повсеместно. Точно так же, не говоря о физическом контакте со святыней, а говоря, например, об исповеди. Мы ведем себя точно так же, как мы бы вели себя в районной поликлинике. Мы будем сердиться на то, что пациент, которого сейчас принимает доктор, занимает времени очень много, но как только мы дорвемся до заветного кабинета, мы там будем час сидеть, нам уже совершенно наплевать, кто ждет в коридоре. Так же с исповедью. Ты да подошел к аналою и давай рассказывать о том, какая у тебя теща плохая, сын не слушается, кто-то там болеет. Только это не имеет никакого отношения к духовной жизни. Не имеет никакого отношения к духовной жизни. Вот. И так же со святыней. В этом желании урвать есть что-то от советского отношения к магазину. Вот хорошее отношение надо с мясником наладить, он тебе говядины получше даст. Вот еще там, а тут сапоги выбросили. Вот здесь вот этот вот подход, к сожалению, еще очень остается. Так, там такую-то святыню привезли, ну надо в нее вцепиться, в эту святыню. Хорошо бы еще отщепить кусочек или вынуть ниточку. В этом нет совершенно целомудрия. И не будет ответа. И не будет ответа. Нужно деликатность, конечно, проявлять. Ну, вот святыня перед тобой. Обратись к ней, приложись, отойди. Дай другим людям возможность это сделать. Не случайно же в огромных наших храмах, храме Христа Спасителя, даже вынуждены ставить волонтеров в помощь при привозе той или иной святыни, потому что люди, ну вот еще немного, они просто подмышкой унесут эту святыню, спрячут, и не оторвешь их. Ну, так нельзя, это очень грубо и примитивно.
В чем смысл церковных свечей, что они выражают и почему так много суеверий, связанных с церковными свечами?
Ну, совершенно понятно, уже миллион раз говорено, что это жертва Богу. Это жертва Богу, это символ твоего к Нему обращения. И для меня очень больно, когда, например, идет литургия, и в храм входят люди, ну, как правило, не прихожане. Мне не нравится слово «захожане», я не понимаю его смысла, но люди не церковные. Приходят люди не церковные, для них эта служба ничего не значит. Это что-то там в каком-то закутке происходит. И они спокойно так вот, как автоматную очередь, вот это бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот свечи по всем святыням поставили, перекрестились, на секундочку стали серьезнее, и с лицом, изображающим страдания, потому что почему-то в церкви надо обязательно изображать страдания и скорбь, выходят из храма. А почему нельзя улыбаться, выходя из храма? А почему нельзя радоваться? Вот это такая удивительная вещь, что люди все время с кислыми минами. Они считают, что кислая мина – это синоним церковности. А это совершенно не так. Вот. То есть, если до революции на службу надевали лучшую одежду, то сейчас надевают потемнее женщины, черное что-нибудь такое, хиджаб какой-нибудь, что ты не понимаешь уже, кто это, там, мужчина, женщина, перед тобой какой-то мешок на человеке надет. Ну, так же нельзя. Вот. И люди, свечи, кто-то там с собой эти свечи приносит, кто-то чего-то там выбирает. Я вот такую вещь сделал. У нас есть свечи за ящиком, где написано, сколько мы просим за них пожертвовать. Ну, там, просим 5 рублей, просим 10 рублей. И положили еще просто свечи, которые люди сами могут решить, сколько бы они хотели пожертвовать. А свечи, что тут греха таить? Свечи позволяют храмам, пожертвования за свечи позволяют храмам оплачивать нужные вещи. Оплачивать электричество, оплачивать коммунальные какие-то платежи, воду. Платить тем, кто в храме трудится, харистам, например. Вот. И люди все время встают в тупик. Что это за пожертвование, непонятно. То есть, если ты не назначаешь цену, может, это все не совсем настоящее. Вот за 5 лучше возьмем, потому что здесь четко сказано, вот это 5 рублей. А это совершенно естественный подход. Вы сколько хотите, столько и жертвуете. Вы почему-то все время думаете, что храм существует, ну, в безвоздушном пространстве. Храм существует за счет ваших пожертвований. Вы его содержите. И если вы прекрасно понимаете, например, сколько стоит собрать ребенка в детский сад, или вы прекрасно понимаете, сколько стоит учиться в ВУЗе, или вы прекрасно понимаете, сколько стоит электричка из электроуглей в Москву, то тут вы делаете вид священного неведения такого. Святой простоты. Да, ой, а вам за воду надо платить? А вам не надо? Ой, а вам надо налоги платить? Да, а вам не надо? Вы же живете в этом пространстве. Что же вы здесь из себя дурачков строите? Вот, поэтому, что такое свеча? Свеча сейчас – это для вас знак обращения к Богу, а для храмов – это ваша жертва.
Еще один звонок у нас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Опять про свечу. Я хотел уточнить. Свеча в храме – это источник света? Или все-таки она обладает какими-то свойствами, целебными там, или мистическими? Потому что это суеверие считается, когда говорят, поставлю свечку за упокой или за здравие. Или все-таки за упокой и за здравие надо молиться, а не свечки ставить. Это суеверие или нет?
Вы задали на самом деле два разных вопроса. Целебными свойствами, в значении каким-нибудь ароматерапия или еще какая-нибудь восковая терапия, конечно, свеча не обладает. То есть вы же приходите не в физиотерапевтический салон, это храм, поэтому свеча, конечно, физическими свойствами какими-то такими, которые от нее ожидают, не обладает. Это знак. Знак, символ вашей любви к Богу. А свечи могут ставиться перед изображениями Спасителя, Божьей Матери, тех или иных святых. А когда говорят «за упокой», это означает, что они ставятся на поминальный стол. В храме всегда есть такой поминальный стол, или так называемый тетрапод. Это место, где, около которого совершается поминовение усопших. И свеча, поставленная туда, означает, что это поминальная свеча в память об усопшем человеке. Ничего другого это не означает. Вот действительно, за усопших мы ставим свечи в их поминовение в особом месте храма. Что же касается людей живущих, или когда мы хотим попросить Бога о том, чтобы Он помог нам в той или иной ситуации, мы можем это делать абсолютно везде, в любом месте храма, перед любым образом. Ну вот я, например, столкнулся с тем, что у нас в храме есть икона, смотрю, она очень почитаемая, «Благодатное небо», икона Божьей Матери. И смотрю, некоторые люди даже пишут записки, просьба поставить свечи тогда-то, тогда-то. Оказывается, люди планируют свои путешествия, воздушные в том числе путешествия, перелеты, и просят поставить свечу как знак их просьбы о том, чтобы путешествие было безопасным и мирно закончилось. Это вполне допустимо.
Еще один звонок, отец Александр. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Игорь, мне 11 лет, я из Воронежской области.
Игорь, здравствуйте.
И у меня такой вопрос. Вот моя мама верующий человек и ходит в церковь, но мой папа против. Ему хочется, чтобы она всегда была рядом с ним, ну, то есть дома. Как нам донести до него, что мама молится за нас, за всех, особенно за папу, так как он инвалид?
А вы какую позицию занимаете? Вы с мамой ходите, не ходите?
Ну, мы с мамой ходим, но просто папа хочет, он против.
Он не может ходить?
Да, он не может.
Ну, я думаю, что поскольку... А вас трое, да, всего?
Да, да.
Угу, спасибо. Я думаю, что здесь надо находить какой-то компромисс. То есть, например, если... Ну, понятно, что, видите... папа ваш смотрит на вещи не совсем так же, как вы. Он очень часто у людей, которые болеют, может быть такое чувство, что их бросают. Вот вы вышли в храм, вместо того, чтобы побыть со мной, он чувствует, что его бросили, что о нем не заботятся. Для него все это может быть очень болезненно. Поэтому в какой-то дружбе, в какой-то любви вам надо находить, это очень тяжело, но возможно, способ и в храм ходить, и с ним быть. Ну, что это значит? Может быть, не каждое воскресенье нужно сходить в храм. Может быть, когда-то вы чувствуете, что ему особенно плохо, и он нуждается в вашей поддержке. Тогда можно остаться. Или можно, например, маме, там, допустим, сходить не в воскресный день, а в какой-нибудь другой перед работой. Зависит от того, как и где вы живете. Но ни в коем случае не надо... Ну, не надо перед папой ставить такую вилку. Или мы будем ходить, потому что мы за тебя молимся, или вот мы будем ссориться. Ни в коем случае не должно быть ссоры. И, может быть, хорошим было бы решением, даже если папа неверующий, может быть, хорошим было бы решением попросить священника прийти в дом, поговорить с ним. Это вполне может быть так. Или мама могла бы рассказать о том, как она была в храме, или вы могли бы, Игорь, рассказать, потому что вы молодой человек, и папа, ну, папы любят сыновей. Вот, вы могли бы какие-то найти добрые сердечные слова. В любом случае, и то надо делать, и другое.
Есть определенный порядок поклонов во время богослужения. Может ли человек сам по своему желанию совершать поклоны, когда ему хочется делать земные поклоны? Когда это может быть не установлено, но когда у него к этому расположение?
Ну, это вот то, о чем всегда говорят священники, и что никто никогда не хочет соблюдать. Но уже сколько, как говорится, уж сколько раз твердили миру, что поклоны земные, например, в воскресный день противоречат смыслу богослужения. Потому что Христос воскрес. Какие поклоны, какое покаяние, какое чувство приземленности, наоборот, все вверх, совершается литургия, Бог Господь, и явися нам, Христос воскресает, и весь смысл покаянного настроения земных поклонов в воскресенье, конечно, упраздняется. Но ты тут и там видишь, что народ бухается на колени. Спрашиваешь, зачем вы это делаете? Вы же знаете. Ну вот мне так захотелось, потому что тут у меня какое-то внутреннее чувство такое есть. Это просто неуважение к людям на самом деле. Ты считаешь себя умнее всех остальных, духовнее всех остальных и религиознее всех остальных. Почему это плохо? Если бы ты бухалась у себя дома, где тебя никто не видит, то, пожалуйста, делай, что хочешь. У нас есть правила келейных поклонов. Ну, ладно, это дом. Но здесь просто происходит смущение людей. Бедные люди стоят, другие не знают, надо в этот момент кланяться или не надо. Почему вот она кланяется, а священники, например, в этот момент не кланяются. А потом еще уж извините меня, это все на публику. Это все на публику. Иди домой, соверши 50 земных поклонов. И если останешься после этого жива, и кости у тебя будут целы, ты в другой раз подумаешь, как это все соотнести с уставом церкви. А тут ты на самом деле показываешь, невольно даже, ты сам это, может быть, и не осознаешь, что ты показываешь, какой ты человек в действительности, религиозный и благочестивый. Это подход, конечно, совершенно фарисейский. Но, может быть, даже просто так. Из послушания церкви хочется на колени встать, а ты не встанешь, потому что знаешь, что воскресный день. Потом встанешь, найдешь возможность, где встать на колени. Вот устав относительно едения плодов на преображение, он каков? Он очень простой. Значит, пусть не едят плоды свежего урожая до праздника преображения. А если до этого ели, до освящения плодов, то пусть потом месяц не едят, чтобы не разрушать устав. Вот такое наказание. Угу. Ну, собственно, не наказание, а дисциплинарное отношение. Мы вам сказали, вот так не надо делать, а вы все равно. Ну, хорошо, все равно, так все равно. Тогда устав таков, тогда месяц еще не ешьте. Сами себя загнали вот в такую глупую ловушку.
Что касается поклонов, когда произносится «святая святым», кто-то совершает поклоны, кто-то не совершает в храме.
Здесь бессмысленно объяснять какие-то общие правила. Но общие правила такие, самое общее правило, что земные поклоны в воскресный день не совершаются. В будний день за литургией на святая святым земной поклон можно совершить, а можно и не совершать. Это не так принципиально по сравнению с тем, чтобы хранить благоговейную тишину, не шастать по храму, быть сосредоточенным на богослужении. Во многих и многих храмах, если вы службу не понимаете, дается последование, чин с переводом. У нас, например, в храме так делается, во многих других знаю. Следите за службой, будьте в ней, будьте сосредоточены.
О чем следует помнить человеку, чтобы оградить себя от всех суеверий? Какие могут быть такие маячки, ориентиры, чтобы человеку выйти на правильное, благоразумное отношение к храму и к поведению в храме?
Ну, во-первых, что волос не упадет с вашей головы без воли Отца Небесного. Если ты хочешь себя с помощью святыни от всего на свете обезопасить, значит, ты человек, не верящий Богу. Значит, ты тревожный человек. Значит, ты просто хочешь вот здесь, ну, как вот суеверные люди, вот здесь вот красную ниточку намотать, вот здесь амулетик. Я вот видел в самолете очень странную картину, очень странную картину. Некая дама благочестивая, она была увешана иконами, как пулеметными лентами. Она взяла, досталась десятка-два маленьких бумажных иконочек разных на кресле, перед взлетом самолета разместила их и начала громко и истово молиться, так что на весь салон было слышно. Вот. А я думаю, нам говорят, когда ты садишься в самолет, приведите спинки ваших кресел в вертикальное положение и закройте откидной столик. Ты просто нарушаешь правила технической безопасности элементарной. Ты искушаешь этим Господа, потому что если сейчас полет пойдет не так, то этот столик войдет тебе в легкие. И то, что на нем там бумажные иконочки находятся, ничего не значит. А потом, если ты реально благочестивый человек, да тебе достаточно просто вот глаза закрыть, Отче наш сказать, Господи, благослови, перекрестился, как-то если ты мирянин, вот так вот крестом себя и самолет благословил, и лети ты с миром. В этом всем какая-то избыточность, какая-то нарочитость. Не будьте нарочитыми людьми. Ну вот вы пришли на работу, к начальнику. Здравствуйте, Иван Петрович. Он говорит, здрасте, Маша. А вы снова: «Здрасте, Иван Петрович». Маша: «Здравствуйте». Нет, «Здравствуйте, Иван Петрович». Ну, в конце концов, он скажет: «Знаете что, Маша, идите вы работайте, займитесь своими делами». А здесь то же самое. Не нужно доставать Господа. Не нужно беспрерывно к Нему с ерундой всякой приходить, даже если вам она кажется важной. Но доверьтесь вы Христу. Не бегайте вы по любым святыням. Но не бегайте вы. Святыни – это не предмет коллекционирования, это не марки, не монеты. Будьте вы... Вот требуется трезвость. Трезвость как достигается? Читайте Писание, изучайте его, задавайте вопросы, не смущайте священников спрашивать, если вам непонятно. Читайте святых отцов, задавайте вопросы, если вам кажется: «А вот здесь я не согласна, что здесь происходит?» Уточняйте, выясняйте. Вы так бы делали в любом другом случае за пределами духовной жизни. Здесь тоже надо все знать.
Еще один вопрос из WhatsApp. Наш телезритель пишет о том, что Алексей Ильич Осипов говорит, что во время евхаристического канона следует делать земные поклоны. Но если, допустим, служба идет в воскресенье, значит, их делать не нужно. Поэтому здесь какое-то противоречие возникает. И вообще, когда еще не следует делать земные поклоны?
Ну, а что, Алексей Ильич Осипов говорит, что нужно делать поклоны во время евхаристического канона. А что, Алексей Ильич Осипов совершает божественную литургию? Почему мнение Алексея Ильича Осипова в этой ситуации должно носить какой-то определяющий характер? Русская православная церковь существовала несколько столетий до Алексея Ильича Осипова и просуществует, Бог даст, еще несколько столетий после Алексея Ильича Осипова. Поэтому отнесемся к этому просто как к мнению живущего ныне достойного человека, профессора. Вот. Мы не совершаем, конечно, поклоны, земные поклоны упраздняются, естественно, в такие периоды, как, например, пасхальная светлая неделя, сороковины пасхальные. И, в общем, во все дни, когда доминирует в церкви торжествующее и праздничное настроение. Но совершенно не нужно этим, говоря таким примитивным языком, заморачиваться. Когда именно... Устав о поклонах есть в каждом церковном календаре. Если вы хотите четко ему следовать, следуйте ему, исходя из того, как написано там. Если вы не готовы к тому, чтобы этому так подробно следовать, то смотрите за тем, как принято в той или иной общине, как советует приходской священник, и этим руководствуйтесь, и здравым смыслом.
Что является главным в поведении в храме?
Сдержанность и благоразумие. Памятование о том, для чего вы пришли. Вы пришли помолиться. Вы пришли не для того, чтобы показать, что вы здесь главный. Вы пришли не для того, чтобы показать, как очень многие говорят: «Я здесь уже 20 лет стою». Ну и что? Ну и что? А храм с 16 века. Здесь столько людей стояло. И 20, и больше лет. Что ж мы? Какое это имеет значение? Что мы будем на это обращать внимание? Ты пришел не для того, чтобы унизить другого, чтобы не рассказать девушке в штанах, какая она плохая и не спасется, чтобы не рассказать человеку с накрашенными губами, что нельзя красить губы. Ты не за этим пришел. Ты пришел и спрашивать прощения в собственных грехах и благословения на собственную жизнь. Веди религиозную жизнь, духовную жизнь. Видение собственного греха и надежда на спасение. Силуан Афонский говорит: держи свой ум в аде и не отчаивайся. Свой ум, а не чужой запихивай в ад.
Отец Александр, совсем немного времени остается у нас до конца передачи. Прошу вас подвести итог нашей сегодняшней теме.
Друзья мои, вы должны знать, и мы все должны знать, от того, как мы, как христиане, ведем себя в храме, будет зависеть, придут ли туда другие люди, станет ли вера Божья действительно народной верой. Оттолкнем мы человека или не оттолкнем? Господь бросает 99 овец ради сотой, мы должны помогать Спасителю. Если он идет за сотой овцой, значит, она ему дорога. Мы надеемся быть в числе этих 99, но овцы слушают пастыря. А пастырь говорит: идите за мной, научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем. Кротость и смирение сердца есть то, к чему мы должны стремиться. Не наглость, не поучительность, не хамство, а кротость.
Благодарю вас, отец Александр. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господи, благослови встречать предстоящий праздник введения во храм Божией Матери, совершать течение рождественского поста. Христе, помогай нам.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов. В студии был Денис Береснев. Всего вам доброго и до новых встреч!